Говорит Воронеж. Работает местное радио.
Передаем последние известия.
Президент России Владимир Путин за последние полтора года стал менее симпатичен россиянам. Жители страны стали относиться к президенту с безразличием. Об этом сообщает РБК со ссылкой на итоги опроса Левада-центра. Главными достижениями президента россияне считают укрепление армии и позиции России в мире. Правительство России разрешило выдачу заграничных и общегражданских российских паспортов, а также водительских прав через многофункциональные центры. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал соответствующее постановление. С 1 февраля 2017 года россияне смогут поменять водительские права, не посещая ГИБДД. Министерство энергетики выступает против участия нефтегазовой компании «Роснефть» в приватизации госпакета «Башнефти». Такое мнение выразил глава ведомства Александр Новак. Ранее глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев отметил, что «Роснефть» является фактически государственной компанией, а значит, ее участие в приватизации нецелесообразно. В правительстве намерены изменить принцип формирования вознаграждений для руководства и менеджмента государственных предприятий. Как сообщается, бонусы топ-менеджеров теперь будут зависеть от достижения целевых показателей, а неэффективных руководителей могут уволить. Специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты Минобороны России за неделю уничтожили более половины останков оленей, павших от сибирской язвы на Ямале. Всего от этой болезни в тундре погибли более 2000 животных.
Структурные реформы – это единственная возможность избежать повышения налога в России. Такое мнение высказал глава Центра стратегических разработок и экс-министр финансов России Алексей Кудрин. Цитата. «Необходимо в течение 3-4 лет минимум на 1% ВВП повысить расходы на три сферы – образование, здравоохранение и инфраструктуру». Конец цитаты.
Когда смотришь на это, начинаешь думать, подожди, господин Кудрин, ты хоть ориентируешься в простейших экономических реальностях? Что такое 1% роста? Да еще через 3 года. Это значит, что все будет продолжать разрушаться и гибнуть.
Программа экономического развития страны, над которой работает Центр стратегических разработок Алексея Кудрина, будет готова к весне 2017 года. Параллельно альтернативную программу разрабатывают члены Столыпинского клуба.
То есть вот то, что предлагает Белоусов и Титов, это способ удержания государства на плаву. То есть план господина Кудрина – это план разрушения дальнейшего экономики. Тут и обсуждать нечего. То, что предлагает Белоусов и Титов, это несколько лучше, но это по-прежнему максимально. Вот тонущий он не совсем утонул, а где-то у него нос и рот еще над водой. Но это не означает, что мы плывем, что мы стартуем, мы побеждаем в этом заплыве. Нет. Этого нет в их планах.
Напомню, в принятом Госдумой федеральном бюджете на 2016 год расходы на образование и здравоохранение урезаны почти на 10%. В КПРФ давно предлагают иные пути выхода страны из кризиса.
Нужно прежде всего национализировать минерально-сырьевую базу, нефтянку и газовую промышленность, крупную металлургию, цветную металлургию, транспорт, связь, оборонную отрасль и промышленности. Это немедленно даст прибавку в государственный бюджет с 13 до 20 триллионов рублей. То есть практически в полтора раза мы прибавим в государственный бюджет. За счет налога на сверхбогатых, прогрессивный налог, так называемый, еще 4 триллиона. Государственная монополия на производство спиртоводочной продукции. Еще 1-2-3 триллиона рублей. Вот они, готовые деньги, которые можно получить фактически завтра же.
Член фракции КПРФ Вера Ганзе, в прошлом учительница из Барабинска, назвала позором высказывание Медведева, который предложил учителям, недовольным зарплатой, уйти в бизнес или сменить профессию. «Мы много говорим о новом технологическом прорыве, о будущих поколениях инноваторов, но база – это образование. Если мы посмотрим на мировую практику, то увидим, что там четко прослеживается тенденция. Те, кто занимается подготовкой будущих поколений, на образование не экономят. Но наш премьер, к сожалению, этого не понимает, поэтому говорит, что работать можно по призванию практически бесплатно. Это абсолютно глупое заявление премьера, свидетельствует о полной несостоятельности нашего правительства», сказала Ганзе, передает пресс-служба фракции. Кроме того, во фракции обратили внимание на предвыборную программу «Единой России», в которой говорится, что каждый человек должен найти работу с достойной зарплатой, а также, что надо вернуть работу учителя в разряд социально престижных профессий. После заявлений Дмитрия Медведева становится понятно одно. Стратегической линии правительства остается денег нет, но вы держитесь. О спонсорских пожертвованиях для партии «Единая Россия» из офшоров и непрозрачной составляющей госзаказов сообщает австрийская газета «Стандарт». Мы уже сообщали, что около трети компаний, пожертвовавших «Единой России» свыше миллиона рублей в 2015 году, получили госконтракты на десятки миллиардов рублей. В статье в газете «Стандарт», заглавленной «Кремлевская партия иностранный агент», газета ссылается на доклад, в котором российская ассоциация «Голос», специализирующаяся на наблюдении за ходом выборов, проанализировала финансовую деятельность партий, имеющих право выдвигать кандидатов без сбора подписей на выборах в Госдуму. В докладе, в частности, утверждается, что существует схема скрытого государственного финансирования партий через предоставление госконтрактов компаниям, которые пожертвовали партиям денежные суммы. Несколько дней назад Пресненский суд Москвы вынес решение о ликвидации ассоциации «Голос», признав ее иностранным агентом. Активисты «Голоса» в ответ опубликовали злободневную статистику пожертвований в пользу партии «Единая Россия». Из статистики можно сделать вывод, что именно партия власти, которая была инициатором закона о неправительственных организациях, по которому они, в финансировании которых участвуют спонсоры из-за рубежа, считаются иностранными агентами. Сама партия тем временем получает часть пожертвований от иностранных спонсоров. Магнитогорский металлургический комбинат пожертвовал «Единой России» 30 миллиардов рублей. 82% акций этой компании принадлежат кипрскому офшору. Кипрская компания, еще одна, через две дочерние компании пожертвовала 17 миллионов рублей, зарегистрированная в Швейцарии. Также через дочернюю фирму 8 миллионов рублей, говорится в статье. «Единая Россия» при этом не исключение. Подобную практику использует «Справедливая Россия», младшая сестра партии власти и «Патриотическая Родина», утверждает журналист австрийской газеты. Что касается «Единой России», то с пожертвованием связано еще одно неприятное обстоятельство. В общей сложности 80% спонсоров получили огромные госзаказы. Чаще всего речь идет о строительных компаниях или поставщиках для государственного оборонного сектора. Система напоминает дачу взяток. Всего было выявлено 89 компаний-доноров, которые перечислили партиям в 2015 году более миллиона рублей и получили в 2015-2016 годах госконтракты, объемы которых более чем в 10 раз превышают сумму пожертвований. Из них 80 компаний являются донорами «Единой России». Для кремлевской партии те неправительственные организации, которые получают деньги из-за границы, являются иностранными агентами. А теперь становится известно, что партия сама получала пожертвования из иностранных источников. Российский олигарх Алишер Усманов с размахом отметил покупку новой 156-метровой суперяхты «Дильбар» взамен старой «маленькой» в кавычках 110-метровой. На музыкальном представлении выступили Робби Уильямс, Шарль Азнавур и Карло Бруни. Об этом сообщает итальянская газета «Стампа». Судно водоизмещением более 15 тысяч тонн является самой большой частной яхтой в мире. А сам Алишер Усманов находится на 7-м месте по богатству среди российских олигархов с капиталом в 11 миллиардов долларов. Газета сообщает, что на празднике побывал вице-премьер Игорь Шувалов, прилетевший на самолете «Бомбардье», который, как сообщалось, принадлежит ему самому. Однако вчера главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов опроверг эту информацию. Оказывается, по словам Венедиктова, самолет вовсе не принадлежит вице-премьеру Игорю Шувалову. Венедиктов выяснил, что в 2013 году самолет был продан совсем другому человеку. И этому человеку честный миллиардер Шувалов за каждый вылет платит честно заработанные деньги. Венедиктов даже назвал имя этого человека. Это Евгений Шувалов, 20-летний сын Игоря Шувалова, которому в 2013 году после принятия закона о запрете для чиновников иметь иностранное имущество подарили офшорную компанию и самолет вместе с ней. Напомним, что на самолете летают собаки жены Шувалова, потому что им в обычном бизнес-классе неудобно. Собаки, по словам Ольги Шуваловой, летают не просто так, они защищают честь России на международных выставках. А для простых граждан России, как заявил премьер-министр Медведев, денег нет.
В районе прокладки газопровода «Южный поток» в Ростовской области прошла череда акций протеста. Корпорация «Газпром» компенсировала агрохолдингам ущерб от выведения сельхозземель из оборота. Однако до владельцев паёв деньги так и не дошли. По совокупности компенсации дольщики должны получить по 90, а то и по 100 тысяч рублей. Крестьяне узнали об этом совершенно случайно. Подтвердить наличие газовых денег у агрохолдингов удалось депутатам от КПРФ. Путем запросов и обращений они получили необходимые документы и сейчас помогают пайщикам писать заявления в прокуратуру и суд.
Судебные перспективы. Ну, наш суд самый гуманный, поэтому, начиная с районного суда, мы будем идти до Верховного суда, поэтому тут у нас выбора просто нет. Вот. На сегодняшний момент уже сегодня есть желающие оказать нам юридические услуги на взамен того, что мы с ними расторгнем договор, вот, а перезаключим с другими более сильными, землевладельцами.
О заключении сделки с «Газпромом» агрофирма «Центральная» была обязана сообщить на собрании пайщиков. Обманутые владельцы участков возмущены. Землей распорядились без их ведома. Подписи в договорах были подделаны.
И вот теперь мы хотим их через суд, только суд имеет право отменить, признать их ничтожными. Получается, они 4 года работали без договора на нашей земле.
На данный момент известно, что прокуратура не усмотрела состава преступления в действиях агрофирмы «Центральная». Тем временем несговорчивые пайщики получают в свой адрес угрозы от неизвестных лиц. Строительство газопровода «Южный поток» было заморожено в конце 2014 года. Однако стало известно, что правительство Болгарии совместно с российскими коллегами планирует создать рабочую группу по восстановлению энергетических проектов. В число таковых входит и «Южный поток».
Нижнедевицкий районный суд рассмотрел иск представителей КПРФ в связи с отказом руководителя Хохольского отделения Следственного управления Следственного комитета России в возбуждении и расследовании уголовного дела по факту фальсификации итогов голосования на выборах депутатов Воронежской областной думы в прошлом году на ряде участков Нижнедевицкого района. Суд признал действия правоохранителя незаконными и необоснованными, обязал его устранить допущенные нарушения и провести необходимые следственные действия. Так что теперь тем, кто добавлял «Единой России» голоса не явившихся избирателей, придется как минимум понервничать, а как максимум сесть. Филиал Воронежского государственного университета в Лисках ликвидирован. Соответствующий приказ опубликован на сайте Министерства образования и науки. Ректору ВГУ в соответствии с приказом поручено обеспечить возможность для обучения студентов филиала и предоставить в течение 2 недель план-график по его ликвидации. Это продолжение реформы образования на практике. Несмотря на красивые слова об импортозамещении, власть не заботится о кадрах для экономики страны. Возникает вопрос, какие кадры будут это импортозамещение делать?
8 лет назад началась война в Южной Осетии. Тогда грузинские войска подвергли массированному артобстрелу Цхинвал. После этого на территорию республики вошла бронетехника. Под ударом оказались и местное население, и миротворцы. 8 августа российские власти приняли решение начать операцию по принуждению Грузии к миру. Операция длилась 4 дня.
Война нанесла очень тяжелый урон Южной Осетии. Погибло очень много народа, были уничтожено огромное количество и жилых домов, и промышленных предприятий. Сегодня идет восстановление. Благодаря Российской Федерации сделана колоссальная работа. Люди наконец-то получили достойное жилье. Вы знаете, что к Цхинвалу сейчас присоединили так называемый московский микрорайон, который москвичи за свои деньги построили для осетин.
В эти дни в Южной Осетии проходят траурные мероприятия. Жители республики вспоминают жертв грузинской агрессии. Несмотря на то, что война длилась недолго, она унесла жизни сотен людей. По мнению КПРФ, если бы не вмешательство России, то народ Южной Осетии оказался бы на грани физического уничтожения.
Надо понимать, что жители Южной Осетии очень благодарны Российской Федерации. Если бы Россия тогда не вела войска и не спасла бы осетин, вы же знаете, что операция называлась «Чистое поле». Это уничтожение, уничтожение оттуда всех осетин и уничтожение, физическое уничтожение всех жителей Южной Осетии.
В Компартии убеждены, что проблемы, которые и сейчас существуют на Северном Кавказе, могут привести к новой войне. Напряженная обстановка в соседней Турции, ситуация в Нагорном Карабахе, рост терроризма вынуждают нашу страну активно действовать на внешнеполитическом пространстве. Свидетельство тому – визит Владимира Путина в Баку для переговоров с руководством Азербайджана и Ирана и запланированная встреча с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.
То, что делает сегодня Россия в этом направлении, это очень достойно и очень правильно. Конечно, этим надо было заниматься раньше. Не надо было допускать до такого состояния. Но если мы сейчас начнем говорить, а вот мы говорили, а мы на самом деле предупреждали, что такая ситуация будет. Геннадий Андреевич, возьмите его последние работы. Последние 10 лет он только об этом и говорил. Что если будет большая война, то она может начаться из-за проблем, нерешенных на Кавказе.
Напомним, встреча президента России Владимира Путина и президента Турции Реджепа Эрдогана запланирована на 9 августа в Санкт-Петербурге.
Турция готова незамедлительно сделать необходимые шаги для реализации проекта газопровода «Турецкий поток». Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. По его словам, больше всего газа Турция приобретает у России. Напомним, после того, как турецкие ВВС сбили российский бомбардировщик Су-24 на границе с Сирией, переговоры по проекту были приостановлены. В Сирии 6 российских дальних бомбардировщиков Ту-22М3 нанесли удар по объектам запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство». Об этом заявили в Минобороны России. Как уточнили в военном ведомстве, в результате удара был уничтожен пункт управления и крупный полевой лагерь боевиков вблизи города Эс-Сухне. В Буэнос-Айресе прошел многотысячный марш протеста. Демонстранты выступили против экономических и социальных реформ, проводимых президентом Аргентины Маурисио Макри. По мнению протестующих, администрация Макри ничего не сделала для защиты граждан от инфляции. По неофициальным данным, она составляет 40%. Император Японии Акихито опасается, что не сможет в будущем выполнять свои обязанности из-за возраста. Во время своего обращения к нации он дал понять, что готов к отречению от престола в пользу своего сына, 56-летнего кронпринца Нарухито. Однако действующий закон об императорском доме не предусматривает такую возможность.
Все ли помнят, что одним из таранов для крушения СССР был скороиспеченный миф о шведском социализме? Журналюшки же выписали прелести жизни во всяких бенилюксах, рассказывая, как там у них хорошо и как плохо у нас. В том числе в Голландии. Там вообще страна неслыханных свобод, что даже разрешена марихуана. Действительно, вынуждены тянуться за СССР, капиталистические государства, со скрипом, но расширяли социальные гарантии. Причем в отдельных сферах порой даже больше, чем в странах социализма, за счет существенно худшего положения дел в других областях. То есть выше пенсии, дороже медицина, коммуналка и наоборот. В усредненном виде любая из стран капитализма проигрывала любой из социалистических. Но, к сожалению, слишком многие советские граждане предпочли не утруждать себя этой скучной арифметикой, выхватывая из капиталистического мира по нитке и считая, что в каждой из капстран из них соткано все платье короля. С исчезновением СССР сфера социальных гарантий во всех, без исключения капиталистических странах, стала медленно, но неуклонно разваливаться. Однако во всеуслышание никто из буржуазных политиков заявить об этом не решался. И вот случилось. Король Нидерландов официально объявил о запрещении государства всеобщего благосостояния. Прецедент создан, теперь другим будет проще. Можно ссылаться на опыт других развитых стран и закручивать гайки для простых граждан. По сведениям Гидрометцентра Воронежской области, в ближайшие сутки в регионе и городе Воронеже будет малооблачно. По области местами дождь, гроза, ветер северный с переходом на северо-восточный умеренный. В Воронеже без осадков. Температура по области ночью от 16 до 21 градуса. Днем плюс 25-28. В Воронеже ночью до 18 выше нуля. Днем до плюс 27. Мы передавали последние известия. Местное радио сделано в СССР. Небесный тупик. Передача для тех, кто не верит в Бога, а также для тех, кто верит в Него, но хотел бы отделаться от этой вредной привычки. Сегодня многие люди просто не задумываются о том, почему, несмотря на наличие современных знаний, некоторые до сих пор продолжают верить в наличие души, Бога, в загробную жизнь. Ведь на самом деле для веры во все это не существует никаких оснований, кроме древних суеверных заблуждений и невежественных домыслов. Древнему человеку, в отличие от современного, было очень трудно постичь суть происходящих природных явлений. Не зная природы многих явлений и событий, древний человек мог их воспринимать больше, по большей части эмоционально, нежели разумно. Как и современные люди, древний человек мог стать свидетелем таких природных явлений, как северное сияние, молния, в том числе шаровая, падение комет и метеоритов, кучевые облака, напоминающие лица или силуэты людей и животных, причудливые ландшафты, форма камней, скал, крон деревьев и так далее. Также древний человек мог видеть сны, заболеть и увидеть или услышать галлюцинацию. Во сне или бреду древний человек мог увидеть давно умершего родственника или фантастических существ. Все это вызывало у древнего человека удивление, недоумение и страх. Но имея лишь примитивные поверхностные знания о природе, о мире и о своем организме, древний человек не мог как-то логически объяснить происходящее с ним. Поэтому у древних людей стало формироваться представление о параллельном с ними существовании мира духов, душ умерших, фантастических существ и богов. Когда древние люди видели своего сородича в бессознательном состоянии или в состоянии лихорадки или бреда, то они предполагали, что этого человека временно покинула душа или в него вселился злой дух. Смерть воспринималась тоже как выход души из тела. Так люди объяснили себе отличие живых существ от неживой природы, воображали у всего живого наличие душ. Так появилась идея наличия души, мира духов и богов, которая и привела к образованию религии. Затем древний человек решил, что духи предков и фантастические существа мерещатся ему и приходят во сне не просто так, а делают это с какой-то целью. Древний человек решил, что все эти монстры могут влиять на его жизнь и окружающую действительность, помогать или наказывать. И так стали формироваться религиозные идеи. Постепенно люди стали удовлетворять всю окружающую природу, и из этих одушевляемых объектов люди стали выделять себе духов-покровителей или божественных древних предков. Этим духам и богам древний человек стал приносить дары и жертвы для выражения к ним своего почтения и ради просьбы в помощи в различных делах племени. Одновременно с возникновением этих религиозных систем появились и люди, называющие себя посредниками между Богом и человеком – шаманы, гуру, попы. Простые жители племени были обязаны слушаться вождя священника и божества, а также приносить ему дары и участвовать в установленных культом ритуалах. Таким образом, все племя было втянуто в религиозную систему, обслуживающую нужды лидера, а религия выполняла функцию политического кнута в обществе, средство управления людьми. Религия в ее современной форме была сформирована уже тогда, когда появился устойчивый культ определенного конкретного бога. Основные признаки, делающие верование религией, это устный или письменный источник, зафиксированные в тексте религиозные нормы, имена богов, пророков, описание ритуалов, догмы и правила, наличие верховного представителя культа, главного жреца, первосвященника, патриарха, наличие культовых сооружений для исполнения совместных религиозных обрядов, храмов, молельных домов и так далее. Древний человек не мог руководствоваться знаниями об истинной причине возникновения религии ввиду своего невежества и способности мыслить объективно и логически. То есть древние люди искренне верили, что боги помогают им, посылая дожди, сохраняя урожай, наказывают их посредством стихийных бедствий, общаются с помощью различных природных явлений. Современные люди могут видеть всю эту веру в наличие души и Бога в ее реальном свете, видеть, что это лишь невежественное заблуждение, необоснованные домыслы. Ведь наука уже давно раскрыла настоящие причины штормов и молний. Почему же современные люди остаются верующими? Дело в том, что современные люди, несмотря на все достижения науки и техники, остаются во многом несчастны. Многие потребности людей остаются нереализованными, нужды неудовлетворенными. Особенно в капиталистическом или феодальном обществе. Это связано как с действительными лишениями и социальными проблемами классового общества, так и с постоянным стремлением человека к большему идеалу, счастью и сравнению своей жизни с жизнью более успешных. Люди во многом остаются недовольны реальностью, мечтая о мифическом благоденствии, которое они никак не могут достичь. Религии в изобилии лицемерно обещают это благоденствие, утешение, воздеяние за все неудобства жизни. Правда, обещают все это религии, как правило, не здесь и сейчас, а после смерти. И это имеет свой результат. Недовольные жизнью невежественные люди, падки на обещания всяческих благ, тем более, что для их получения не требуется совсем почти ничего. Причислить себя к одной из религиозных организаций, конфессий, сект, просто верить во что-то там на всякий случай, пополнять статистику верующих, подкармливать религиозную систему деньгами, папы и мулы кормятся благодаря тому, что верующие в них нуждаются. Таким образом, религия в настоящее время выполняет функцию притупления насущных проблем, прикрытия недовольства лишений, подмены реальных благ обещанием эфемерных мифических воздаяний и компенсаций и уводит народ от реальной борьбы за улучшение своей жизни. Отдельную лепту в закрепление религиозных идей вносит посредством запугивания и угроз, доминирующие в обществе религиозный культ и его служителей, обещая загробные судилища, злобности, наказания, пытки, мучения, якобы уготованные для души после смерти в случае неверия в Бога. Люди вроде бы и рады не верить в Бога в силу объективных знаний и фактов, но знаниями они обладают весьма скромными. Современное общество опять стало малограмотным и невежественным. А страх перед мифическим наказанием за неверие заставляет их причислять себя к числу верующих и относиться к религиям с деланным почтением. Таким образом, невежественный страх порождает и укрепляет веру в божество. Люди становятся управляемыми, революция не происходит, никто против капиталистов особо сильно не борется, и они продолжают жить припеваючи. Итак, почему же современные люди верят в Бога? Да, верят они в силу устойчивого заблуждения о наличии у них души, а также в силу своего недовольства нынешней жизнью, желания осуществления мечтаний о райской жизни и, кроме того, в силу страха загробных наказаний за неверие. Почему же верить в Бога не стоит? Потому что все причины веры современных людей в Бога основаны на древних заблуждениях, примитивных суевериях, иррациональных мечтах и безосновательных страхах. И эти причины веры рассчитаны на глупых и безвольных людей, на невежественных средневековых обывателей, они недостойны серьезного к ним отношения. Вера в Бога попросту недостойна того, чтобы к ней относиться серьезно. Вера в Бога – это несерьезно, примитивно, смешно и глупо. Пора уже браться самим за переустройство своей жизни, за восстановление социализма, который капиталисты, с юмором, правда, но все же называют раем на земле.
10 июля сайт Политсовета опубликовал топ-10 скандалов, в которых оказалась замешана Русская Православная Церковь. Священники и архиереи опять не сходят с лент новостей, удивляя общество своими заявлениями и поступками, написало издание и решило вспомнить о самых громких скандалах с участием служителей культа за последние годы. Отправной точкой отсчета сайт выбрал знаковый 2012 год, с которого, собственно, и начался значительный перелом как в политической и экономической, так и в религиозной жизни российского общества. И, как выяснилось, за минувшие 3 года церковь умудрилась поучаствовать в весьма приличном количестве скандалов, которые явно не пошли на пользу имиджу всей религиозной организации в целом и отдельных ее представителей в частности. И это не считая абсолютно безумных и провокационных инициатив и высказываний протоиерея Всеволода Чаплина, ныне тоскующего по войне, или протоиерея Смирнова, громящего неугодные ему концерты. А началось все в феврале 2012 года, когда вовсю закрутилось дело Pussy Riot. Несколько, как впоследствии выяснилось, вполне себе верующих девушек в балаклавах решили обратиться к руководству РПЦ и всем верующим, использовав для этой цели не совсем привычный для церкви тип проповеди, так называемый панк-молебен. Взобравшись на амвон в храме Христа Спасителя, участницы Pussy Riot попытались исполнить песню «Богородица Путина прогони», в результате чего были выдворены из главного храма страны и переданы в заботливые руки правосудия. Церковь, которая вроде бы должна была по-христиански простить глупых дурочек, неожиданно заняла довольно жесткую и принципиальную позицию, призвав покарать богохульниц по всей строгости светского закона. Что, собственно, суд и сделал, в лучших традициях инквизиционной спайки властей с церковным руководством, диктующим суду не только вид наказания, но и уточняя ссылки на сугубо церковные законы, которые нарушили бунтарки. Последние получили подвушечки на душу населения, после чего, видимо, перестали верить в то, что современная церковь является оплотом нравственности, справедливости, честности и тем более духовности. Кстати, по горячим следам дела Pussy Riot в России спешно приняли так называемый «закон об оскорблении чувств верующих». Так что теперь плясать в храме можно только с разрешения патриарха. Всем же остальным грозит уже упоминавшаяся ранее двушечка, а также публичное порицание, суд чести и гиена огненная в придачу. Ну а потом понеслось. Кто-то даже предположил, что церковь целенаправленно была назначена мишенью для критики и поливания грязью. Однако, как позже стало ясно, никто, кроме самой РПЦ и ее представителей, не был виноват в том, что у патриарха на фото чудесным образом исчезали дорогие часы, служители культа в пьяном виде сбивали на иномарках людей, занимались рейдерством и запрещали вполне себе безобидные театральные постановки. В другой скандал из рейтинга, составленного сайтом «Политсовет», оказался вовлечен сам глава Русской Православной Церкви, более известный под псевдонимом «Патриарх Кирилл». Так называемое «пыльное дело» серьезно ударило по имиджу не только всей церкви, но и лично Владимира Михайловича Гундяева. Выступая от лица патриарха, владелица шикарной квартиры в знаменитом московском доме на набережной, некто Лидия Михайловна Леонова, проживавшая в той самой квартире, подала в суд на священника и бывшего министра здравоохранения России Юрия Шевченко. Леонова, оказавшаяся впоследствии двоюродной сестрой патриарха, требовала семьи Шевченко ни много ни мало, а 20 миллионов рублей за то, что пыль из его квартиры во время проведения ремонта попала в патриаршие покои и испортила дорогую мебель и ценные книги. Суд, безусловно, встал на сторону патриарха и заставил семью священника заплатить компенсацию – все 20 миллионов до копейки. А еще были многочисленные пьяные наезды на пешеходов и прочие аварии с участием не всегда трезвых служителей культа. Так, например, священник Павел Семин, устроивший ДТП в столице и повлекший за собой смерть 2 работников дорожной службы, получил 3 года колонии и был лишен сана. На время судебного процесса иеромонах находился в СИЗО в условиях повышенной комфортности, попал в отряд хозяйственной обслуги и даже стал настоящим любимчиком тюремного начальства. Другой служитель культа, устроивший летом 2012 года ДТП в Москве, игумен Подобедов, врезался на БМВ с дипломатическими номерами Мальты в 2 автомобиля и отделался, можно сказать, легким испугом. Руководство РПЦ посчитало поступок игумена достойным божьего человека и, дабы немного успокоить общественность, сослало любителя скорости в рясе в Воронеж, при этом сохранив ему сан. Все Все эти факты свидетельствуют о том, что церковь и ее представители давно стали настоящим государством в государстве. Нередко сами служители культа откровенно и демонстративно пренебрегают светскими законами, за что, собственно, если изредка и получают наказание, то, как мы видим, не такие строгие, как положено. И, вероятно, должно пройти еще очень много времени, чтобы люди наконец-то поняли – современная духовность в лице намертво соединенной с властью РПЦ – это как бомба замедленного действия для всего общества, что, впрочем, уже неоднократно демонстрировала нам история.
И напоследок, нет, не о религии, об одном так называемом чуде, которое нам упорно навязывают капиталисты. Карл Маркс говорил, что капиталист пойдет на любое преступление ради доходов, в том числе и на преступления против прогресса и даже против человечества. Сейчас мы поговорим о гомеопатии. Это метод лечения в нетрадиционной медицине, который базируется на двух неподтвержденных наукой принципах. Лечить подобное подобным и способность воды запоминать информацию, полученную от окружающей среды, что позволяет использовать ничтожно малые дозировки. Давайте же разберемся, что это такое. По мнению сторонников гомеопатии, молекулы воды объединяются в кластеры, ячейки памяти, в которые вода записывает все, что воспринимает. Такое мнение высказывается в фильме «Великая тайна воды», который создан при информационной поддержке производителей гомеопатии и, вероятнее всего, в рекламных целях данного метода. На самом деле молекулы воды действительно объединяются в кластеры неустойчивые комплексы, сферические комья из нескольких сотен молекул, которые существуют несколько секунд, но потом распадаются, то есть запоминать там просто не в чем. Нет долгоживущих структур, которые могли бы сохранять информацию о внешнем воздействии. Второй основополагающий принцип – это лечение подобного подобным. Данный аспект выдвинут еще создателем гомеопатии Христианом Ганеманом. По его мнению, лечить пациента необходимыми веществами, вызывающими схожие симптомы у здоровых людей. Данная теория не нашла подтверждений в современной доказательной медицине. Для более подробного закрепления, что такое есть гомеопатия, рассмотрим ее на лечении такого неприятного недуга, как понос. При поступлении пациента с данным диагнозом врач-гомеопат должен назначить пациенту препарат слабительного действия, разведенного минимум в 100 тысяч раз. То есть изначально игнорируются причины, вызвавшие болезнь, к которым могут относиться опухоли, язвенный колит, сахарный диабет и другие. Это весьма выгодно для производителя лекарственного средства, ведь вылечить пациента значит потерять дойную корову. Вероятно, у пациента после такого лечения состояние должно было только ухудшиться, но, как было сказано выше, используют дозировку с разведением в 100 тысяч раз и более. Это значит, что гомеопатические лекарства – это пустышки, не содержащие ничего, кроме грязи из воды, используемые для их приготовления. Собственно, на эффект пустышки по-научному плацебо гомеопаты и рассчитывают. Не раз уже проводились эксперименты, когда при испытаниях лекарственных средств одному пациенту давали настоящую таблетку, а другому кусочек глюкозы. И говорили, что это та же самая таблетка, которую пьет первый пациент. И всегда есть определенный процент глотателей пустышек, у которых болезнь тоже проходит под влиянием самовнушения. Собственно, по такому принципу гомеопатия и работает. Так что, если вы в состоянии остановить собственную дрищ силы мысли, можете потратить деньги на очередного шарлатана. А если нет, лучше сходите в поликлинику. А, пардон, их уже буржуи все развалили. В аптеку, да, и захватите с собой справочник лекарственных средств. Пока его можно бесплатно скачать в интернете. Как писал Владимир Ильич Ленин, религия и вера во всякие сказки отойдет сама, когда технический прогресс предложит доступную замену все тем же религиозным чудесам. Поэтому единственный выход из подобной ситуации – это просто прогнать из власти буржуев, вернуть социализм, нормальное финансирование медицины и восстановить советскую систему здравоохранения, которая реально лечила больных, а не вышибала из них бабки. Ведь в СССР мало кому приходило в голову ходить по всяким гомеопатам, экстрасенсам, колдунам и прочим мозгокрутам.
Вы слушали атеистический радиожурнал «Небесный тупик».
Не работает. Опять не работает. Не жди чуда. Делай сам.
Магнитофонный счет. Причина СПС СС.
Агрент данный выстрел включена.
Полетная документация.
На борту.
Топливо.
Направлено 39 тонн по заданию.
Насос подкачки
включены.
Штанга.
На борту.
Загрузки.
На борту.
Ключи.
На борту.
Капот дверей и люков.
Не горит.
Давление гидросистемы.
36-120.
Заключатель закрыт.
Кто не включен автомат?
Двигатель.
Прогрета пропуск.
Закрыт.
Закрыт.
Передний колесо.
Включено.
Проверка закончена. Карта выполнена. Готовность.
Взлету готов.
Взлету готов.
Взлету готов. Экипаж. Взлетаем.
Поехали с нами, Коммунистическая партия Российской Федерации. Местное радио. Сделано в СССР.
сумраки зажглись. Здесь живут мои друзья, и дыхание затая в ночные окна вглядываюсь я. Здесь живут мои друзья, и дыхание затая ночные окна вглядываюсь я. Я могу под окнами мечтать, я могу, как книги, их читать, и заветный свет храня, и волнуя, и маня, они, как люди, смотрят на меня. И заветный свет храня, и волнуя, и маня, они, как люди, смотрят на меня. Я любую с вами по ночам, я желаю окна счастья вам. Он мне дорог с давних лет, и его яснее нет московских окон негасимый свет. Он мне дорог с давних лет, и его яснее нет московских окон негасимый свет. Он мне дорог с давних лет, и его яснее нет московских окон негасимый свет.
Последней птичьей стаи уснул наш старый сад. Лишь ягоды рябины горят в моем окне, как бусы, что любимый дарил на память мне. Рябиновые бусы, как рассвет, признаний безыскусных чистый свет. Рябиновые бусы раз в году пророчат счастье и беду. Рябиновые бусы, как рассвет, признаний безыскусных чистый свет. Рябиновые бусы раз в году пророчат счастье и беду. От ягод тех заветных мне глаз не отвести. Рябиновые бусы — залог твоей любви. Оттаяли и горечью наполнили мой взгляд, ведь дней счастливых наших нам не вернуть назад. Рябиновые бусы, как рассвет, признаний безыскусных чистый свет. Рябиновые бусы раз в году пророчат счастье и беду. Рябиновые бусы, как рассвет, признаний безыскусных чистый свет. Рябиновые бусы раз в году
пророчит счастье и беду. Под снегом отыщу, прости меня, любимый, и я тебя прощу. Мне новых встреч не надо, все было и прошло. Рябиновое счастье по капле унесло. Рябиновые бусы, как рассвет, признаний безыскусных чистый свет. Рябиновые бусы раз в году пророчат счастье и беду. Рябиновые бусы, как рассвет, признаний безыскусных чистый свет. Рябиновые бусы раз в году пророчат счастье и беду. Рябиновые бусы раз в году пророчат счастье и беду. Рябиновые бусы, как рассвет, признание без
хочу тебя терять. Я больше не хочу тайком любить. Я больше не хочу ничто скрывать. Я больше не хочу, как прежде жить. Я больше не хочу тебя терять.
Любишь кататься? Люби и олигархов кормить. С 1 апреля 2016 года вступает в силу новый единоросский закон об акцизах на бензин. Всего-то на 2 рубля больше за литр бензина и на 1 рубль за дистопливо. Ерунда. Пополним государственную казну. Только во всех остальных странах бензин дешевеет, потому что цена на нефть падает. В некоторых штатах Америки, например, литр горючего можно купить за 12 центов. А вот мы, по мнению экспертов, скоро будем платить около 50 рублей. Особенно не покатаешься. Но даже не это самое страшное. Топливо является главной ценообразующей составляющей наших внутренних товаров. Если дизель будет стоить 50 рублей, то за килограмм огурцов, например, мы отдадим рублей 300. Чем больше стоит бензин, тем дороже становится жить простым людям. И тем богаче становятся нефтяные олигархи. По бюджетным предложениям КПРФ была возможность взять 600 миллиардов рублей с нефтяников. Но единороссы решили взять 80 миллиардов рублей с граждан. Долго мы еще будем кормить золотые кошельки. Это касается всех. Альтернатива есть. КПРФ.
Передача подготовлена радиостанцией «Местное радио Воронеж» Ленинского райкома КПРФ. Всего вам доброго.